Наука против паники. Острый ум против тупой истерики. Антикризис профессора Кричевского.
Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». Я вновь приветствую вас в этот, мягко скажем, не очень-то предлетний денек. Моросит дождь, погодка испортилась. Но это ни в коем случае не отменяет наше с вами свидание и долгий двухчасовой разговор об основных экономических проблемах, что сопровождали нашу жизнь в уходящую неделю. Прежде всего, я хотел бы напомнить вам, что вопросы инновационного развития, вопросы стартапов, вопросы собственного бизнеса с повестки дня нашей программы никто не снимал, и поэтому начинать нашу программу я буду с письма, которое я получил на свой персональный сайт. «Помогите решить проблему импортозамещения. Я представляю компанию из Волгограда, которая производит машины для прочистки канализаций. Мы единственные в России, кто это делает. До валютных скачков все покупали американское оборудование, после скачка все равно покупают американское, хотя оно по сравнению с нашим сильно проигрывает в качестве. Помогите выйти на программу импортозамещения. Очень обидно, когда люди тратят бюджетные деньги на покупку зарубежной техники, так как нас не все знают. Чаще составляют техзадания специально для иностранной техники. Компания называется дальше название. Телефон у меня есть. Если у кого возникнет интерес к этому предложению, милости просим, поделюсь реквизитами. И еще одно сообщение, которое предваряет наш сегодняшний разговор. В апреле месяце, если вы помните, мы с вами говорили о том, что Минфин был в одном шаге. Да что там, он уже этот шаг сделал. По взиманию налога на доходы физических лиц и операций по продаже иностранной валюты. Тогда, если вы помните, в середине апреля так совпало в день проведения коллегии Минфина, вышел мой текст в «Московском комсомольце», где я популярно на пальцах оценочно нейтрально объяснил, как это будет происходить и в связи с чем. Ну, буча была нешуточной, тот текст прочитал порядка 170 тысяч человек, это для сравнения, для аналогии, это аудитория, ну, даже не дециметрового, а вполне себе канала, который вещает, телевизионного канала, который вещает на всю Россию. Понятно, что Минфин поспешно отказался от этих планов, хотя, на самом деле, отказываться надо было от уже принятых законов, от того, что законы просто требовали. Взимать подоходный налог с прибыли на то имущество, коим обладали граждане физические лица. Что имелось в виду? Имелось в виду то, что если вы покупали в свое время валюту и не сохраняли квиточки, чеки, называйте это как угодно, что выдавались вам в обменных пунктах, а через какое-то время продавали валюту по совершенно другому курсу. Нетрудно догадаться, что в прошлом году этот курс был существенно выше курса покупки. Если между курсом покупки, между покупкой и продажей проходило несколько месяцев, то возникала имущественная выгода, которую вы должны были самостоятельно обложить подоходным налогом и сдать декларацию. Минфин сказал, что он этого делать не будет, хотя, еще раз повторю, это и налоговый кодекс, это и закон о валютном регулировании, это и масса других подзаконных актов, кои Минфин выпекал в начале этого года с изрядной регулярностью. Я насчитал порядка 5 подобных подзаконных актов, нормативных документов, просто разъяснительных писем, которые штамповал Минфин в ответ на запросы налоговых агентов в простонародье ОАО и прочих компаний, которые осуществляют налоговые выплаты. Так вот, Минфин отказался, но он не отступился от идеи пополнить бюджет налогообложением с доходов физических лиц. И 21 мая Интерфакс сообщил о том, что Минфин предлагает законодательно закрепить налогообложение только тех доходов граждан от операций по купле-продаже иностранной валюты, которые получены в результате их деятельности на рынке Форекс. Здесь мы не будем говорить о том, что такое рынок Форекс. Те, кто имеет отношение с операциями на Форексе, это прекрасно понимают. Другим это знать вовсе не обязательно. Факт тот, что господин Силуанов, министр финансов, направил Дмитрию Медведеву письмо в ответ на поручение премьера по итогам расширенной коллегии Минфина, той самой, которая состоялась в день выхода моей публикации в МК, оценить эффективность налогообложения доходов от продажи наличной иностранной валюты. Ну, вроде бы Форекс, кому это интересно, это касается там единиц, ну, может быть, десятков, там, ну, пусть даже тысяч человек, нам-то что? Я специально пообщался с аудиторами по этому поводу, которые мне сказали совершенно определенно, это были практически все, с кем я разговаривал. Дело в том, что любой вклад, который был открыт в валюте и в дальнейшем выдавали поручение банку на продажу этой валюты для последующей конвертации в рубли и, например, расплаты либо по ипотеке, либо по автомобилю, либо по каким-то другим насущным должным. Так вот, любой валютный вклад реализуется через рынок Форекс. Иными словами, если у вас есть счет, скажем, в Сбербанке, валютный счет, и вы даете поручение Сберу реализовать валюту для последующей оплаты, ну, ипотеки, той же самой квартиры, там, товаров, автомобилей, неважно чего, да просто хотите получить деньги в рублях для того, чтобы тупо на них прожить. Так вот, эти сделки осуществляются через Форекс. Через ММВБ это все понятно, но суть от этого не меняется. Как был Форекс, он так и остается. Сбербанк является налоговым агентом. И в том случае, если этот законопроект будет в этом году сформулирован и проведен через Государственную Думу, он должен будет вступить в силу с 1 января 2016 года. Минфин предлагает разработать этот законопроект и установить, что налогообложению будут подлежать только доходы от купли-продажи валюты, связанные с деятельностью на рынке Форекс. В налоговый кодекс в свое время были внесены поправки, которые включают форекс-дилеров в перечень лиц, которые признаются налоговыми агентами, то есть теми, кто имеет право, кто обязан, не имеет права, кто обязан начислять на ваши доходы, ну, скажем, подоходный налог, и самостоятельно его удерживать и уплачивать, перечисляя в Федеральную налоговую службу. Налоговый агент определяет налоговую базу для подоходного по всем видам договоров с форекс-дилерами. Поправки, напомню, должны будут вступить в силу с 1 января 2016 года. Я не претендую на истину в последней инстанции, я не говорю о том, что это будет все непременно, и все мы в итоге попали. Я имею в виду, все мы — это те, кто имеет валютные вклады, и те, кто дает поручение банкам перевести эти деньги в рубли для последующей их реализации в российской экономике. Будем смотреть, как будут развиваться события, но совершенно очевидно, что эта идея Минфина о налогообложении доходов, получаемых от операций в валюте, Минфин не покидает и, скорее всего, так или иначе будет протащена и будет реализована, причем, повторюсь, реализована уже начиная с 1 января следующего года. Альтернатива, очень важный момент, альтернатива этому положению будет очень простой. Вкладчики придут и попросят забрать, получить свои вклады в наличной валюте. Но столько бумаги у коммерческих банков в России сегодня просто нет. Речь идет о суммах, превышающих, как я себе представляю, даже 100 миллиардов долларов. Такого объема наличной валюты просто нет. Ну, некоторые даже определяют общую сумму вкладов в валюте и в той или иной форме вообще в 150 миллиардов долларов. Но суть не в этом. Суть в том, что ситуация развивается в направлении ужесточения налогового законодательства в отношении доходов физических лиц. И я полагаю, что в этом году это далеко не последний законопроект, который предлагает что Минфин, что правительство, что какие-либо третьи стороны, имеющие право законодательной инициативы. Ну, конечно, в первую очередь депутатский корпус. Так что будем готовы, будем ждать развития ситуации и будем анализировать эту историю достаточно подробно для того, чтобы опять же выйти и не прокричать в пустоту, не запустить по новой панику, как это был неоднократно, особенно в конце прошлого года. Ну, одним словом, будем следить за ситуацией. С чего хотелось бы начать? Телефон прямого эфира, я напомню, 7373948, смс-сообщение плюс 7 925 48 94 8, электронные средства коммуникации, вы знаете, говорит Москва.ру сайт, говорит МСК, Твиттер. С чего хотелось бы начать? Ну, понятно, что с Украины. Почему с Украины? Потому что важнейшим внешнеэкономическим событием этой недели стало введение моратория, принятие, точнее, Верховной Радой постановления законодательного акта, по которому правительство имеет право в любой момент объявить мораторий на выплату украинских внешних долгов. При этом тут же возник вопрос о российском внешнем долге. Ну, здесь, конечно, все выступали с негодованием, потому что мы выдали 3 миллиарда долларов в конце 2013 года. При этом президент Путин подчеркивал, что это братский народ, оказавшийся в тяжелой ситуации, поэтому мы просто обязаны помочь. Надо сказать, что 3 миллиарда долларов была сумма лишь первого транша. Общий объем финансовой помощи Украине был намечен на сумму в 15 миллиардов долларов. Ну, так или иначе, 3 миллиарда долларов были размещены в гособлигациях, в евробондах украинской страны. Возникло противоречие. С одной стороны, кто-то считает, что этот долг является государственным, поэтому он не подлежит сокращению и обязательным к выплате. С другой стороны, это прежде всего с украинской стороны, считается, что этот долг не может быть государственным, не может быть отнесен государственным, а является по определению коммерческим. Почему? Потому что, как я уже говорил, официальный долг, это долг, который возник в рамках соглашения финансовой помощи Украине. Но бумаги России, кстати говоря, на средства Фонда национального благосостояния, то есть на те деньги, которые в будущем могли бы помочь финансовой устойчивости пенсионной системе. Так вот, бумаги были приобретены по льготной ставке, то есть Россия была готова поступиться интересами коммерческой выгоды. С другой стороны, долг структурирован в виде еврооблигаций с листингом на ирландской бирже. При этом в условиях выпуска не содержится ограничений на конечных держателей этих ценных бумаг. Иными словами, Россия совершенно не обязана дожидаться окончания срока действия этих облигаций. Она может их продать досрочно, ну, соответственно, с определенным дисконтом. Иными словами, этот долг не может быть официальным, то есть неубиваемым, то есть полученным в форме межгосударственного официального сообщения через перечисление, а вдруг ни с того ни с сего этот долг оказался таковым через покупку украинских еврооблигаций, замечу, на ирландской бирже. Это противоречие, которое позволяет сегодня Украине говорить о том, что она совершенно не обязана причислять российский госдолг к официальным. Больше того, она его причисляет коммерческим, а значит, этот долг не является долгом, который нужно будет погасить всенепременно в полном объеме и желательно даже с процентами. Вот такая вот коллизия. МВФ, организация, которая одним из непреложных условий предоставления помощи, пока не определилась. Не определилась с тем, каким российский долг нужно считать, то ли официальным, то ли коммерческим. Вместе с тем, МВФ придерживается политики нетерпимости к неурегулированным задолженностям. Задолженностям перед официальными, двусторонними, многосторонними кредиторами. Ситуация для МВФ щекотливая. МВФ полагает, что сотрудники, юристы, правоведы этой организации в ближайшее время определятся со статусом долга, но, тем не менее, коллизия действительно непростая, и весьма и весьма сложно говорить о том, к чему в итоге придут юристы в области, скажем, международного экономического права, международных финансов. Даже если МВФ признает долг Украины перед Россией межгосударственным, то до декабря 2015 года, то есть до срока погашения евробондов, он не будет считаться просроченным. Разговор идет о том, что если до 20 июня мы не получаем очередной транш по купонам евробондов в размере 75 миллионов долларов, мы имеем полное право подавать в суд и требовать досрочного погашения. Кстати говоря, формально мы имеем право требовать досрочного погашения уже сейчас, потому что одним из условий предоставления дальнейшей работы с этим долгом было то, что внешний долг всей Украины не должен превышать 60% ВВП. Сегодня он значительно выше, да и ВВП ниже. Поэтому формально мы имеем право сделать это прямо сейчас. Но это формальный повод, на который, в принципе, конечно, все посмотрят достаточно внимательно. Но при этом мы понимаем, что подобная практика, а именно превышение долга над ВВП, характерна сегодня не только для Украины, но для большинства стран Европы с высокой долговой нагрузкой. Поэтому so-so, как бы там ни было, но окончательно вопрос будет решаться уже в стенах МВФ, которая определит, каким же является этот долг. В то же время мы понимаем, что российский кредитный договор — это по существу иностранная помощь, которая не предполагалась к обращению на рынке, но это по факту. По документам мы имеем полное право продавать эти облигации в любой момент и кому захотим. При этом Россия, что интересно, на конец 2012 года не заявила украинский госдолг как государственный в рамках Парижского клуба кредиторов. Парижский клуб кредиторов объединяет государства, которые в свое время выдали от имени собственных государств кредиты государствам третьим и вовремя их не получили, либо же ожидают их погашения. Лондонский клуб объединяет частных кредиторов государств, ну, например, вот той самой иностранной компании, которая Templeton, которая скупила значительную часть украинского госдолга. Надо сказать, что эта компания является своего рода стервятником на фондовом рынке, на рынке государственных долговых обязательств. И это компания, которая вроде бы как играла, как показалось некоторым, на стороне Украины, на самом деле преследует свои интересы. И те деньги, которые они смогли, те обязательства, точнее, которые они смогли аккумулировать у себя, являются в дальнейшем механизмом, может быть, рычагом даже для межгосударственного шантажа. Ну, здесь я приведу в пример Аргентину, которая смогла договориться о реструктуризации своих долгов практически со всеми кредиторами, кроме одного, вот той самой компании Templeton, за которой, как говорят, стоят Ротшильды. И эта компания требовала погашения в полном объеме, невзирая на то, что Аргентина предлагала вполне себе удобоваримые условия для реструктуризации, для продления действия этого договора. Вот нечто подобное происходит сегодня с украинским госдолгом, который аккумулирует в размере, если я не ошибаюсь, порядка 9 миллиардов долларов американской компании Templeton. Повторюсь, стервятник. Ну, Россия не стала присоединяться к лондонскому клубу в части госдолга Украины, не стала она присоединяться и к Парижскому клубу, что тоже удивительно, что тоже странно. Если мы считаем, что этот долг межгосударственный, и Россия как государство одолжила Украине как государство, то прямая дорога в Парижский клуб, но мы почему-то эту дорогу не нашли. Может быть, поворот пропустили, черт его знает. Но точно так же мы проскочили поворот на лондонский клуб. И сегодня вот эта ситуация двойственности позволяет говорить о том, что Украина, в принципе, если она сможет убедить, скажем, МВФ, там, другие организации, не рассматривать российский госдолг как долг государственный, официальный, то она может совершенно спокойно претендовать на получение дальнейшей финансовой помощи от того же МВФ. А на этот год запланировано, если не ошибаюсь, порядка 15 миллиардов долларов новых кредитов от МВФ. Больше того, даже если этот долг перед Россией будет признан официальным, Украина может 20 июня совершенно спокойно перечислить там 75 миллионов долларов, а после этого, получив, кстати говоря, помощь от МВФ, объявить мораторий на его выплату. То есть вариантов много. Пространства для маневра украинской стороны предостаточно. И это, надо сказать, ситуация для нашей страны весьма и весьма тревожная. Здесь есть еще один поворот, гораздо более серьезный, существенный в сравнении с 3 миллиардами. Это долги банков коммерческих, долги, которые получились в результате вложений в украинскую экономику. Мы неоднократно слышали о том, что общая сумма долгов, которые причитаются нашим коммерческим банкам, составляет порядка 24-25 миллиардов долларов. И надо сказать, что это банки в первую очередь государственные либо квазигосударственные. Квази — это псевдо. Квазигосударственным я отношу в первую очередь Сбербанк, потому что формально он принадлежит Банку России и Газпромбанк. Если говорить о государственном банке, то это прежде всего, конечно, банк ВТБ. ВТБ — сторона, которая, как мне представляется, в наибольшей степени пострадала от финансовых перипетий на Украине. Больше того, я вам скажу, я перед эфиром посмотрел финансовую отчетность ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности и увидел, что ВТБ в прошлом году получил убыток. Убыток в 17 миллиардов рублей. Откуда вылезла львиная доля этого убытка? Она вылезла из дополнительных резервов, которые ВТБ был вынужден сформировать под долги, возникшие в результате кредитования украинских предприятий. То есть мы когда-то дали украинским компаниям несколько миллиардов долларов. После этого оказалось, что долги вовремя не обслуживаются. Возникают вопросы по судьбе этих долгов в дальнейшем. В итоге ВТБ был просто вынужден отвлекать часть средств для того, чтобы формировать дополнительные резервы. А формирование дополнительных резервов происходит за счет прибыли. От этого формальный, пусть он даже и бумажный, но убыток. И убыток 17 миллиардов рублей. В общем-то, аналитическое сообщество, когда смотрело на предварительные итоги года, ВТБ прогнозировало, что убыток будет еще больше, порядка 24 миллиардов рублей, но остановились на 17. При этом надо сказать, что активы в распоряжении банковской группы растут. В первом квартале они выросли на 2%, а комиссионные выросли аж на 8%. Иными словами, банк работает, продолжает работать и зарабатывать. Но вот эта история с Украиной привела к тому, что банк по международным стандартам, повторюсь, финансовой отчетности, вынужден был зафиксировать убыток. И еще один момент, который весьма и весьма показателен в этой ситуации. В продолжении рассмотрения, что ВТБ, что Сбера, что Газпромбанка, нужно понимать, что собственниками, акционерами этих банков являются тысячи и тысячи юридических и физических лиц, то есть граждан. Смысл здесь в чем? Смысл здесь в том, что ВТБ, так же, как и другие крупнейшие банки, кредиторы украинской экономики, в этом году объявляют дивиденды, и дивиденды немаленькие. Тот же ВТБ, несмотря на формальный убыток, общий объем дивидендов даже не намного, но увеличил. Так вот, это увеличение могло бы быть существенно большим, если бы не украинские долги. Иными словами, косвенно, но финансовые проблемы вокруг Украины бьют по бюджету, бьют по финансовой устойчивости коммерческих банков, бьют, в конце концов, по всем гражданам, акционерам этих коммерческих банков. В связи с этим у меня к вам вопрос, дорогие мои. 7373948. Вот смотрите, я вам обрисовал ситуацию. Ситуация действительно неоднозначная. Понятно, что Российская Федерация выдавала кредит для того, чтобы помочь правительству Януковича. Правительства Януковича нет уже второй год. Понятно, что долг является, по нашему мнению, официальным, хотя по техническим аспектам долгом коммерческим. Ну, вроде как евробонды, еврооблигации. Понятно, что Украина будет делать все для того, чтобы либо отсрочить, либо полностью прекратить обслуживание долга по российским еврооблигациям, облигациям, которые принадлежат России. Что в этой ситуации нам есть смысл предпринять? Я вам приведу сразу собственное предложение. Я предлагаю в случае, если, скажем, до 20 июня мы не получим очередной транш по еврооблигациям, принадлежащим нам, я предлагаю перевести все взаимоотношения с украинскими компаниями, с украинскими предприятиями на 100% предоплату. Будь то товары, будь то услуги, будь то все что угодно. Только предоплата, по-другому никак. Потому что с людьми, которые берут в долг, а потом говорят, что ты знаешь, я вот тебе сегодня отдавать не буду и завтра тоже не буду. Отдам тебе через год, через пять, может быть. Да и то не всю сумму, а только половину. Так вот, с этими людьми, с этими компаниями, с этими государствами дело иметь крайне опасно, если вообще не нужно. С другой стороны, Украина — это сосед. С другой стороны, Украина — это страна, предприятие, которое связано тысячами нитей с российскими компаниями. Что делать? 7373948. Доброе утро. Здравствуйте. Представляйтесь. И говорите. Первый, блин, был комом. Второй, надеюсь, будет не комом. Доброе утро.
Здравствуйте, Никита. Николай меня зовут.
Здравствуйте, Николай.
Очень приятно вас слышать. Ну, я считаю, что все вот эти вот наши кредиты при Януковиче и так далее, и теперь вот эти все акции, значит, со всякими продуктами, вот эти эшелоны машин, это просто политические акции. Мы, конечно же, ничего не получим с Украины. Вот, ее обласкают более западные соседи, это первое. А во-вторых, в общем-то, конъюнктурная способность и ценность России, скажем, днем падает. Она, в общем-то, уже не интересна ни на Западе, нигде России. Вот, и, скажем, днем это все падает. Поэтому все эти акции России, они были политическими, это теперь становится ясно. Поэтому мы получим или не получим, мы будем всегда в минусе.
Спасибо вам большое за ваш звонок. Я не услышал ответ на поставленный вопрос. Делать-то чего? Ну вот констатация, это здорово. После новостей я вас очень прошу не заниматься рассуждениями в общем смысле, а переходить к конкретным рекомендациям, потому что я вас уверяю, нас слушают люди, которые в дальнейшем принимают решения.
Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Говорит Москва.
94,8 FM.
Поступки совершают люди и сами не могут объяснить сделанного. Пусть психолог поможет. По субботам после 8 вечера. Психология событий. Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. В эту субботу формирование культа личности Ленина. В студии писатель-публицист, член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян. Урок «Россиеведение». В эту субботу после 16. Аплодисменты, маэстро. Программа о тех, кто достоин. В субботу после 7 вечера. Певец-композитор Авраам Руссо. Аплодисменты, маэстро.
Говорит Москва. Антикризис профессора Кричевского.
И еще раз здравствуйте, господа. Антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». Мы продолжаем разговор о том, что мы можем предложить в качестве упреждающих мер, в качестве мер ужесточения внешнеэкономических отношений с нашими украинскими партнерами в свете фактического объявления дефолта по украинским обязательствам перед Россией. 7373948. Сергей, почему бы России для погашения украинских долгов не взыскать доход государству все активы, принадлежащие украинцам в России? А теперь внимание, я вас очень прошу, о фабрике Порошенко-Вальцмана мне не пишите, потому что кроме фабрики Порошенко-Вальцмана в Липецкой области, я так понимаю, у украинских товарищей здесь еще много активов, но это активы частных лиц. Это активы предприятия, это активы граждан. Они не имеют никакого отношения к обязательствам украинской стороны. Иными словами, когда вам должен, ну, скажем, один человек, вы же не предъявляете претензии всем его родственникам, правильно? Или, например, там, членам семьи. Вы давали конкретному человеку. Почему вы сейчас упираетесь в фабрику Порошенко Вальцмана? Эта фабрика, в конце концов, стоит, ну, сколько? Ну, пусть там 50 миллионов долларов. Ну, пусть даже 100 миллионов. Разговор идет о 3 миллиардах. Это к вопросу о том, что надо национализировать фабрики Порошенко. Это уже у меня сообщение через СМС. Это мне предлагает 77-й. 12-й говорит, отличная идея по налогам с доходов от валюты. Тогда, если дорожают государственные услуги типа ЖКХ, значит, я терплю убытки и иду в Минфин с требованием компенсации. Это Николай. Дорогой Николай, во-первых, услуги ЖКХ — это не госуслуги. Давайте начнем с этого. Во-вторых, если дорожают услуги типа ЖКХ, вы можете предъявлять претензии тем, кто вам эти услуги оказывает. Но никак не Минфину, поскольку это не государственные услуги. В-третьих, существует, и вам вчера об этом говорил Александр Сидягин, существует законодательная норма, по которой услуги, мы имеем в виду прежде всего коммунальные услуги, услуги могут дорожать на уровень инфляции, минус 30%. Проще говоря, это не беспредельное повышение расценок на услуги ЖКХ, а строго нормированное. И, наконец, последнее. Почему возникают у вас вдруг ни с того ни с сего убытки? Вы платите больше, но вы получаете больше. Даже если вы больше не получаете, вы все равно имеете отношение с услугами негосударственными. На вроде, кстати говоря, на вроде услуг в сфере общественного транспорта того же метро. Почему-то вы не догадались предъявить претензии по удорожанию метро тем же столичным властям, тому же Собянину. Ну, а зря. Кстати, хорошая идея. Подумайте на досуге, покрутите. Скажу вам сразу, впереди у вас тупик и темнота. 7373948, доброе утро. Слушаем вас, представляйтесь.
Добрый день, Никита, меня Денис зовут.
Здравствуйте, Денис.
Ну, на госдолги или вообще, а что делать с Украиной?
Нет, мы исключительно о госдолге. Что делать с Украиной, это не нашего ума дело, это дело тех, кто живет на Украине.
Ну, если касаемо 3 миллионов по евробандам, ну, мое понимание, что я, если честно, особой разницы не вижу, что если долг государства, это коммерческий долг, что надо ждать 20 июня, а заплатят они нам, не заплатят, после этого уже принимать какие-то решения. А касаемо работы с украинскими предприятиями, ну, есть яркий пример, это так называемая Укрнафта ихняя, с которой мы продаем и поставляем газ. Но мы же с ними не работаем по 100% предоплате.
И?
Ну, вот этот вопрос надо задать нашему...
А Газпром работает по 100% предоплате, он каждый месяц получает определенную сумму. В валюте, и потом уже поставляют.
Ну, договор вроде был, это плати или бери.
Нет, ну подождите, мы сейчас не о деталях договоров, мы говорим о том, что «Газпром» фактически работает на условиях предоплаты. Я полагаю, что нечто подобное можно ввести для всех российских предприятий, имеющих отношения с компаниями украинскими. Но это предложение мое, ваше-то какое?
Мое предложение, что надо уже практически стараться сделать так, чтобы не работать ни с какими украинскими предприятиями.
Понятно, это невозможно, я вас уверяю. Почему? Спасибо вам за звонок. Почему невозможно? Потому что есть международные экономические связи. И не ваше дело, и, кстати говоря, не мое тоже, не дело Путина указывать тому или иному предприятию, с кем ему работать. Понятно, если это не продиктовано соображениями высшего порядка, ну, например, там теми же санкциями, но санкции — это решение в данном случае, там, например, господина Обамы или руководство Евросоюза, но всем понятно, что санкции имеют очевидно политический подтекст. Это крайняя мера. Это крайняя мера. Я у вас тут же спрошу, если вы предлагаете запретить всем российским компаниям работать с предприятиями украинскими, то, как вы компенсируете те издержки, затраты и убытки, которые несут российские компании, прерывая отношения с компаниями украинскими, и, б, а на каком основании? На каком основании? У нас что случилось? У нас что случилось? У нас нет войны, у нас нет каких-то неурегулированных, скажем, территориальных вопросов с Украиной. У нас более-менее нормально, при этом первые лица наших государств общаются. И вторые, и третьи лица тоже общаются. И одновременно мы говорим о том, что давайте вот все запретим к чертовой матери. Ну так, ребят, вы тогда сразу думаете о том, как вы будете это объяснить всему миру. 7373948, доброе утро, слушаем вас, представляйте.
Добрый день.
Здрасте.
Никита, меня зовут. Здрасте. Сергей.
Здрасте, Сергей.
Положение, в принципе, такое одинаковое для всех. Я имею в виду типичное, которое создалось Украиной. Это не возвращение долга.
Да.
И в случае, если есть, нет возможности вернуть долг,
да.
Есть вариант, первый вариант. Либо вы этот долг продаете кому-то там, кому-то выгодно, какие-то отношения у него есть с Украиной.
Ну вот Франклин Темплтону, вот этому стервятнику, за 10%.
Это можно и так. Можно,
ну конечно, но мы давали 3 миллиарда, получим обратно 300 миллионов.
На самом деле, На самом деле есть у нас масса других партнеров, которые имеют свои отношения с Украиной, есть свои интересы. У нас, в то же самое время наши интересы с ними не пересекаются на Украине. И мы могли бы точно так же это решить. Просто здесь надо немножко, чуть-чуть уже подумать Министерству экономики и всем тем чиновникам, которые как бы участвуют в экономической жизни государства.
Вы понимаете, и что здесь... вы предлагаете? Не надо расшифровывать вашу идею. Вы понимаете, что это, что это такое? Нет, не понимаете.
Не понимаете.
Средства Фонда национального благосостояния — это деньги, которые предназначены для поддержания устойчивости пенсионной системы страны в будущем. В том числе для того, чтобы выплачивать мне пенсии, когда я состарюсь и наконец-то буду получать достойно, как мне представляется, пенсионное обеспечение. Вы фактически говорите: чувак, мы твои деньги выдали в долг, но обратно мы получим 10 от силы 20%. Поэтому ты будешь получать в будущем, скажем, не 1000 рублей, а 100 рублей или 200 рублей. Ну, потому что мы тогда Украине давали, а вот товарищ, который звонил на радио, предложил, и мы это дело оформили по документам. Вот что вы предлагаете.
Если вы думаете, что будет что-то будет сделано с большей экономической эффективностью, я вам могу сказать, что вы большой оптимист.
Я не думаю, что будет сделано и как будет сделано с большей экономической эффективностью. Я спрашиваю, что делать?
Ну, делать — это первое. Это первое. Больше у нас особых таких рычагов влияния на Украину...
Отметается. Следующий звонок 7373948. Не прокатит. Да, конечно, мы можем продать под 10% этот долг. Да хоть завтра. Но возникает вопрос. Мы давали трешку, а обратно получаем 300. Вам не кажется это странным? Вроде как братский народ. Кто будет отвечать на 2,7 миллиарда долларов? Господин Путин? Ведь это же он убеждал нас в том, что это необходимо сделать. Это не в традициях господина Путина, я вас уверяю. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Доброе утро, Валерий.
Здрасте.
Ну, я думаю, что торопиться не нужно. Есть контракт, есть графы, есть где прописано очередность погашения, сроки погашения. И что мы делаем в случае, если действо не выполняется? Вот в соответствии строго с контрактом. Если должник не платит, куда мы обращаемся, как мы обращаемся?
Это само собой.
Даже последней графой прописан форс-мажор.
Подождите. Это само собой. Это само собой. Мы имеем полное право требовать досрочного погашения, я уже сказал об этом. Даже сейчас.
Но изначальная позиция...
Мы
изначальная
будем иметь еще...
По Украине мы не
можно, но можно мне дать договорить.
Да, да.
Мы будем иметь еще больше прав для того, чтобы обратиться во все возможные судебные инстанции, если до 20 июня Украина не погасит 75 миллионов долларов. Мы не будем иметь никаких прав для того, чтобы обратиться за досрочным погашением, в том случае, если Украина перечислит нам 75 миллионов долларов, но, скажем, где-нибудь в октябре-ноябре объявит о том, что она накладывает мораторий на свои обязательства перед Россией. Вот я в этом случае интересуюсь, что делать, при этом как сейчас, как и потом.
Ну, вот насколько я слушал финансистов, они говорят, что такие моратории на евробонды не действуют, это раз. А во-вторых, вот эти евробонды мы покупали не у Украины.
А у кого?
Покупали у никого посредника на ирландской бирже.
Да что вы говорите? Американский трежерис — это тоже не государственное долговое обязательство США, по бумаге какого-то посредника?
Бумаги Украины.
Вы не тех финансистов слушаете. Вы начинаете сейчас выворачиваться, изворачиваться. Не в этом дело. Что значит, мы покупали у какого-то посредника? Ну, конечно, Украина не выходит напрямую на ирландскую биржу, и не стоит министр финансов в роли брокера и не продает свои бумаги. Подождите насчет закона, я вас в данном случае призываю к здравому смыслу. Это первый момент. Второй момент. Если на бумаге написано, что это гособлигация Украины, которую, да, мы купили на ирландской бирже, мы могли бы купить ее на гонконгской, еще где-то, на любой фондовой площадке. Почему же это не государственные бумаги? Вы уводите в сторону дискуссию, вы не чувствуете? Я спрашивал, что мы будем делать? А вы начинаете рассказывать о том, что у какого-то посредника мы что-то такое купили. Ну, конечно, Силуанов приехал, договорился там в подворотне с бомжарой, выкупил у него на 3 миллиарда долларов.
Евробонды подлежат обязательной оплате при любой ситуации, по закону, подлежат. О чем еще можно разговаривать?
Я вам так скажу.
Я понимаю, что Запад захочет прогнуть Россию, чтобы она списала долг.
Я вам так скажу. Евробонды, в случае, если государство накладывает мораторий на их погашение, обязательно оплате подлежат через определенное время, когда этот мораторий будет снят. Еще один момент. Еще один момент.
Украинская власть не вечная. Год-два она уйдет.
Ну вот вы сейчас понимаете, что вы выворачиваете?
Год,
два, три, она уйдет. Я вас спрашиваю, сейчас что делать? Ждать, пока украинская власть уйдет?
В чем здесь ждать? Есть четко...
Кстати говоря, по поводу дефолта. Формально в 98-м году Россия, например, дефолт не объявляла. Там был точно такой же мораторий. Для всех интересующихся я рекомендую ознакомиться с этим в сети, где весьма и весьма подробно описаны действия правительства Кириенко. Кириенко объявил мораторий. Мораторий на погашение ГКО. При этом все валютные издержки ГКО были рублевыми. Все валютные издержки для иностранных инвесторов предполагалось нести самим иностранным инвесторам. Но ни о каком дефолте речи не было. Просто мораторий. Все это поняли как дефолт. И поняли совершенно правильно. Мы расплатились. Но я вам должен сказать, вот по опыту России, при том, что, повторюсь еще раз, обязательства были рублевыми, инвесторы получили порядка 35% от тех денег, которые они вложили. 35%. Иными словами, сейчас ситуация у российского руководства весьма и весьма сложная. Если следовать тому алгоритму, о котором я говорил только что, мы можем получить обратно, и то в будущем. Не 3, а 1. Я так полагаю, что это... перспективу мало кого устраивает. А то, что там через год, через другой украинское правительство поменяется, слушайте, ну, через год-другой, может быть, мы все умрем, или, может быть, Россия станет всем миром, и нам даже загранпаспорта не потребуется, а Украина будет даже не республикой в составе Российской Федерации, а просто областью какой-то по типу Ярославской. Мы будем ездить туда и говорить, да какие, собственно, счеты между нами, господа. 7373948, доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Доброе утро, Андрей. Здрасте. Из Королева. Ну, знаете, есть старый добрый дедовский способ.
Да.
Паяльник, знаете, да. Вот надо найти, где...
Да я бы не сказал, что он дедовский.
Знаете, правильный паяльник, как-то решить этот вопрос.
Только шантаж, пишет Дмитрий на сайт. Перекрыть газовую трубу, пока Украина не отдаст бабки. Пусть у Европы голова болит.
Ну да, что-то типа этого. Если хочется решить вопрос. Если хочется размазать это дело вот, на многие годы, то вот так вот, как сейчас.
Проблема в том этого предложения, что «Газпром» — это компания, пусть и государственная, но тем не менее коммерческая. Она торгует тем продуктом, тем товаром, который она производит. Это удар, собственно, не по Украине, не только, точнее, по Украине, а удар по самому «Газпрому», потому что «Газпром» будет вследствие этого предложения, если оно будет реализовано, я говорю о предложении Дмитрия, «Газпром» будет вынужден тоже нарушить договорные обязательства. А это удар гораздо серьезнее.
Ну, не знаю, я микроэкономист, я не макроэкономист.
А микроэкономист, это что значит?
Ну, это значит на уровне семьи.
А так. Это не что микроэкономист.
Что я рекомендую, кстати. Тут что-то стратегов и макроэкономистов у нас собак стрелят. Как доходит до уровня семьи, так по карточкам у всех опять долгов.
Спасибо вам большое за рекомендацию. Пойдем дальше. 7373948. Доброе утро. Слушаем вас. Представляйтесь.
Доброе утро, Михаил.
Здравствуйте, Михаил. Королев. Здравствуйте.
Знаете, мне понравилась ваша беседа, через до одного, когда там человек выворачивался. На самом деле, смотрите, ведь есть же механизмы. Я прекрасно помню, когда вот Кириенковская вот эту историю, да, когда у нас киндер-сюрприз правил.
Да.
Помните, когда пытались арестовать наш парусник, да, там наше имущество, там выдвигались там требования, имущество России как бы за рубежом. У Украины тоже есть как бы имущество, тоже есть там посольские здания, там какие-то еще там и так далее.
Извините, я вас перебью на секундочку. Извините, секундочку, да. Совершенно не по теме. 75-й мне пишет СМС-сообщение. Получили в рублях по ГКО 35%, а инфляция была какая, валяешь дурака. Значит, всех тех, кто хочет хамить в эфире, либо по СМС-сообщениям, либо через сайт, я настоятельно прошу отключиться до часу, когда программа закончится. Потому что выступать вот с такими безапелляционными восклицаниями, просто, я считаю, оскорбительными восклицаниями, это значит нарываться на ответ на грубость. 75-й, еще раз. Валяешь дурака ты. Потому что ты самый умный среди нас всех. Вот я, например, не знаю, какой выход из этой ситуации. Поэтому я и спрашиваю моих слушателей. А ты самый умный. Зачем тебе вообще что-то слушать? Извините, я вас перебил. Алло, алло.
Да, здравствуйте. Значит, по евробондам. То есть ситуация такая. Как бы поступил нормальный обычный трейдер?
Да.
Нарастает проблемность бумаг. Значит, погашение скоро.
Да.
Следовательно, их нужно постараться реализовать с минимальным дисконтом. Таким образом минимизировать потери. Потому что в случае отказа погашения бумаг, они будут совсем гнилые, горелые.
Значит, спасибо вам большое. Значит, смотрите, есть два предложения. Есть мое предложение, есть предложение, которое высказали сразу несколько наших радиослушателей. Первое – это ввести 100% предоплату, то есть максимально ужесточить внешнеэкономические отношения с братским народом. И второе – постараться продать их с минимально возможным дисконтом, пока, что называется, поезд еще не ушел. Хотя, думаю, что вряд ли мы найдем какого-нибудь купца. Ну, тут предлагают продать блоку НАТО, например, под 50%, который согласится вложиться в бумаги, которые сегодня, ну, мягко скажем, стоят очень немного. 7373948, я прошу вас не повторяться.
Алло, добрый день. Меня зовут Александр. Вы задали вопрос, что нам делать.
Да.
Это простой, нам ничего не надо делать.
Так.
У нас никто не спрашивал, давать ли денег Украине или не давать.
Угу.
А сейчас задается вопрос, что нам делать. И еще один момент такой немаловажный. Вот тот вопрос, который озвучен, он, наверное, является разжиганием некой розни.
А какой
потому
вопрос
что они,
озвучен?
Они должны нам, и они нехорошие, нам не хотят отдавать.
Да, и что здесь такого? Что здесь 90, оскорбительного?
90% населения начинает тихо ненавидеть, кто это они и кто это нам не хочет отдавать. Ну, вот такой момент.
А в данном случае, они имеют отношение и к Украине, когда мы говорим, например, об Америке или о Европе, это тоже они, Китай это тоже они. Что здесь такого?
Вместо
они надо. Я в данном случае не понимаю ваших претензий. Следующий звонок. Если кому-то не нравится, что я вместо украинца говорю они, ну извините. В этой части программы будем считать, что я под они говорю об Украине. И украинцев. Доброе утро, слушаем вас, представьте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот смотрите, я недавно по телефону говорил с украинцем одним по видеочату, который находится в Киеве. Вот. И он мне сказал такую вещь, что они не заинтересованы вообще, чтобы наша страна как-либо ими занималась, вот обычные граждане. И обычные граждане нашей страны тоже.
Угу.
То есть зачем вообще, вот, ну как сказать, это все нужно?
Нужно, я говорю в данном случае о проблеме, которая возникла на этой неделе, нужно это для того, чтобы сформулировать более-менее адекватную позицию по данному вопросу. При этом я вас уверяю, те, кто сидит наверху и те, кто принимает решения, обладают весьма и весьма ограниченным набором инструментария, который мог бы быть применен в качестве ответных мер. И я полагаю, что те предложения, которые могли бы быть эффективными в этой ситуации, могли бы просто помочь. Могли бы просто помочь тем людям, которые сегодня принимают решение. Вам эти люди не нравятся? Ну, не звоните. Ну, не звоните. Ну, не предлагайте. Занимайтесь своими делами, изучайте семейное домашнее хозяйство. Ну, я что, против, что ли? С другой стороны, я полагаю, что проблема действительно есть. И проблема из узкогосударственной стремительно переходит в разряд общественных, то есть социальных, потому что 3 миллиарда — это не последние деньги. Я был в числе тех, кто, ну, как минимум, не был против того, чтобы в конце 2013 года оказать Украине, ну, так сказать, финансовую помощь в форме кредита в размере 3 миллиардов долларов. Ну, понятно, потому что там были, конечно, и политические моменты и прочее, прочее, прочее. Вместе с тем, значительная часть этого кредита прямо или косвенно могла бы быть потрачена на, например, оплату российского газа, там, российских нефтепродуктов, каких-то прочих российских товаров. И, скорее всего, так оно и было. Но власть поменялась, Янукович сбежал. Пришли люди, которые по определению являются людьми, которые не идут ни на какой конструктив с российской стороной, а трешка болтается. Трешка болтается. Меня, например, это не очень устраивает и не очень меня это радует. Почему? Потому что, повторюсь еще раз, одно дело деньги бюджетные, другое дело — это деньги, которые предназначены на поддержание финансовой устойчивости пенсионной системы страны. То есть в том числе и моего пенсионного обеспечения в будущем. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь. Да-да.
Игорь зовут?
Здрасте, Игорь. Потише, потише, приемчик, потише.
Обратите внимание, да? В какой момент эти 3 миллиарда были даны Украине?
Нет, не буду обращать внимания. Сейчас что делать?
Сейчас что делать? Договариваться как-то полюбовно, потому что ну, слишком много негатива с Россией на Украину.
Смотрите, какая история. Мы считаем этот долг официальным государственным. Украина считает этот долг коммерческим, то есть не государственным. При этом аргументы есть у одной и другой стороны. А с каких позиций мы будем стартовать?
С позиции договариваться, только договариваться.
Ну я понимаю, с каких позиций, я вас спрашиваю. Здесь диаметрально противоположные позиции. Украина считает, ну ладно, я переведу на простой, на понятный вам язык. Украина считает, что на Донбассе воюют регулярные российские воинские части. Мы утверждаем, что этого нет. О чем, вот как можно говорить? Ну мы говорим нет. Они говорят да, мы говорим нет.
Ну вот поэтому должна какие-то разговоры должны быть.
То, понятно. Нет, да, это вот вы, вот смотрите, вот смотрите, вот детский разговор, это как раз то, что вы сейчас выдаете в эфир. Это детский разговор. Я вам говорю, вот есть аргументация, у одних одна, у других другая. Одни говорят да, другие говорят нет. Как договариваться? Как разговаривать? С кем, о чем?
Почему и этот, как же его, который перед Силуановым был министр финансов?
В общем, я вам так скажу, господа хорошие. Мы закрываем эту тему, потому что я чувствую, что кроме как предложения договариваться, я не понимаю, с кем, я не понимаю, о чем, кроме предложения попытаться впарить этот долг там за половину, за 10% цены, кроме моего предложения резком ужесточении экономических взаимоотношений с украинской стороной, мы ни к чему не пришли. Я вас уверяю, вот ровно такая ситуация, ну или схожая, подобная этой ситуация сегодня в высших финансово-экономических кругах нашего государства. Они тоже не вполне понимают, как реагировать, потому что, ну, когда-то дали, а теперь непонятно, с кого спрашивать. Но то же самое было, когда давали в долг СССР. В долг дали, потом Союз распался, ну, вроде бы как-то надо что-то такое. Ну, вот там вот Россия как правопреемница. Мы структурировали с английским клубом, растянули на 30 лет, парижскому клубу выплатили все еще в 2006 году, если мне не изменяет память, и все, вроде бы вопрос закрыт. Здесь-то как быть? Вопрос повисает в воздухе. Мы же эту тему закрываем, потому что я полагаю, что дальнейшее обсуждение будет, ну, уже совсем бесполезно.
Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Внимание, говорит Москва.
94,8. Реклама. Газета «Новое известие» и журнал «Театрал» представляют. Валентин Гафт, Екатерина Гусева, Марк Захаров и Максим Матвеев. 25 мая в «Звездном вечере» в киноклубе «Эльдар». Билеты продаются в кассах и на сайте киноклуба. 12+.
Телефон рекламной службы 737-8744, код 495.
Хроники. 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век. В субботу после 14.
94,8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
Говорит Москва.
Наука против паники. Острый ум против тупой истерики. Антикризис профессора Кричевского.
Здравствуйте, господа. Антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». Мы закрываем тему Украины. И вообще, я должен помениться перед вами. Зря я ее поднял. С самого начала зря. Ну, не тянем мы на нее. Ну, посмотрите. Вот Владимир. Раз, два, три, четыре, пять, шесть сообщений на сайте. Надо потрясти Януковича. Здорово, да? Теперь СМС-сообщение. 93-й. Путин дал, вот с него и спрос. Почему никто, в том числе и глава государства, не несет ответственности за свои поступки? Пусть Путин лично отдаст. Соня. Во-первых, никто ответственности с себя не снимает. Во-вторых, с чего вы взяли, что Путин располагает свободными деньгами в 3 миллиарда долларов? В-третьих, господа хорошие, это было коллективное решение со стороны государства. Это не была частная инициатива Владимира Владимировича. Он был лишь в оконцовке, в публичной оконцовке процесса предоставления денег. Естественно, совещались, естественно, прорабатывали схемы. Вот та схема с формально официальным, а фактически коммерческим долгом, она тоже родилась не на пустом месте. А давайте им дадим через еврооблигации, если что, потом продадим. Ну, или там какая-либо другая была аргументация тех, кто предлагал. Ее приняли. Здравствуйте, непонятно, что сейчас не договорятся. Не договорятся оставить замороженный конфликт. Ну, вот тут уже политика пошла. Зря. Давайте о высоком, давайте о хорошем, давайте о простом, давайте о Полонском, господа. Давайте о Полонском, потому что еще одно событие уходящей недели — это возвращение, принудительное возвращение господина Полонского на свою родину, в новый комфортабельный отель All Inclusive под названием «Матросская тишина». Это всплеск общественного интереса к олигархам нулевых и 90-х, к олигархам, которые после первого поразившего страну кризиса в 2008-2009 годах не смогли, что называется, перестроиться, трансформироваться и стали его жертвами. Это не только господин Полонский, там и господин Батурин, там и много других граждан, которые по разным причинам потеряли значительную долю своего состояния, а многие из них находятся вовсе за решеткой. Вот господин Полонский, судя по всему, один из них. Чуть позже мы поговорим с очень хорошим адвокатом Александром Карабановым, который долгое время представлял интересы господина Полонского в России. А пока я обращу ваше внимание на одну познавательную особенность. В свое время малоизвестный в России экономист Эндрю Лоуренс вывел индекс небоскреба. Можете себе представить, что это такое? Возможно, это просто совпадение, но Лоуренс на основании анализа экономической истории за последние 100 лет выявил корреляцию между строительством новых высотных зданий и фазами экономических циклов. Проще говоря, небоскребы начинали строиться в период экономического бума, а сдавались и вводились в эксплуатацию в период экономического спада, если не сказать кризиса. И такова судьба, вот вы не поверите, абсолютно большинства построенных в 20-м, в начале 21 века небоскребов. При этом надо сказать, что некоторые небоскребы, даже после того, как они формально были сданы, стояли незаполненными на две трети, наполовину, и подлежали полному заполнению уже через много-много лет после того, как были введены. Ну, здесь вот несколько примеров. Первый же экономический кризис, подтверждающий правоту индекса небоскреба Эндрю Лоуренса, случился в 1904-1909 годах в США. В 1907 году Америку охватила биржевая паника. А одним из результатов того экономического спада стало создание в 1913 году Федеральной резервной системы. А к этому периоду, конкретно к 1907 году, относится ввод в действие нью-йоркских высоток Сингера Metropolitan Life. Вторым кризисом, обосновывающим индекс небоскреба, стала Великая депрессия. Великая депрессия, напомню, случилась в США и в большинстве капиталистических стран в 1929-1933 годах. Буквально несколько слов. В 1932 году индекс Доу Джонса составлял 9% от максимума 1929 года. ВВП сократился на 30%. Промпроизводство в США упало в два раза. По совпадению, в это время были введены в действие небоскребы Chrysler, Empire State Building и некоторые другие высотки в разных американских городах. Кстати говоря, тот человек, который отвечал за строительство Empire State Building, тот человек, который являлся, по сути, собственником этого небоскреба, покончил жизнь самоубийством, выбросившись с верхних этажей своего детища. А небоскреб долгое время стоял незаполненным. И к полной заполненности он подошел лишь где-то к 1940 году. Следующий период, стагфляция 70-х годов, которая сменила бурное экономическое развитие США с послевоенного периода до начала 70-х. В этот период были введены печально знаменитые башни-близнецы Всемирного торгового центра, небоскреб Sears Towers. Ну и, наконец, чтобы не говорить об Америке, приведу в пример азиатский регион. 97-98 годы — это финансовый кризис в Азии, следствием которого стал в том числе и российский дефолт, а также очень серьезные потери и проблемы у Южной Кореи. Так вот, в 98 году был введен в действие малазийский Petronas Tower, законченный, кстати говоря, в 1997 году. Были, конечно, и здания, которые вводились в строй, вводились в действие в период, не соответствовавший экономическому кризису, поэтому я говорю, что здесь это, скорее всего, совпадение, но, тем не менее, совпадение вполне себе знаковое. Больше того, в далеком же 2008 году, 16 октября, в еженедельнике России вышла моя публикация на эту тему. С тех пор еженедельника нет, и сайт уже растворился. Печатная версия осталась, она у меня есть. И, в общем-то, в сети перепечатки того текста имеются. Я здесь, простите уже за нескромность, но позволю себе процитировать профессора Кричевского образца 16 октября 2008 года. Мы ни в коем случае не хотим сказать, что строительство башни Федерация, которое началось в апреле 2004 года, является предвестником экономического кризиса, который поразит нашу страну в 2009-2010 годах. А генеральный партнер строительства Банк ВТБ, инвестировавший в проект несколько миллиардов долларов, получит ощутимые финансовые пробоины. Просто мы напоминаем про индекс небоскреба и просим экономического бога, чтобы на этот раз многократно подтвержденная закономерность не сработала. Повторяю, это текст 16 октября 2008 года. И параллель была, как вы видите, совершенно очевидна. Вот есть индекс небоскреба, есть некая закономерность, которая, в принципе, не претендует на аксиоматичность. Это скорее теорема, из которой, естественно, существует исключение. Тем не менее, в 2008 году мною было сделано предположение, что федерацию, которую начинал строить Полонский, вовремя не введут, и, скорее всего, строительство и сдача в эксплуатацию федерации будет сопряжена с многочисленными проблемами. Кстати говоря, так и оказалось. Изначально предполагалось, что высота башни «Восток» составит 360 метров, башни «Запад» 243. В итоге получилось, что оба здания ниже. Получилось так, что между ними нет сообщения. Одно здание, то, которое изначально было выше, оказалось ниже. Ну и кроме того, мы сегодня констатируем отвратительнейшую просто транспортную доступность башни Федерации. Они сегодня предпочитают об этой башне, сегодня предпочитают не говорить вовсе. Это к вопросу о том, что... Начинал строительство господин Полонский, человек, который в начале 90-х подвязался на Ниве ремонтных работ в Санкт-Петербурге, человек, который возил гастарбайтеров с той же самой преснопамятной Украины, возил составами, и потери нескольких человек в процессе транспортировки считалось нормой, скажем так, утруской, усушкой, естественной убылью. Человек, который в дальнейшем, обратив свои взоры на столицу, по сути, не брезговал особо ничем для того, чтобы реализовывать свои бизнес-интересы, да что там, выстраивая свою строительную пирамиду. Человек, который, по моим личным наблюдениям, а я с ним был немного знаком, является человеком пытливым, человеком интересующимся, но весьма и весьма поверхностным. Человеком, который быстро увлекается, но очень быстро остывает. В итоге оказалось, что господин Полонский оказался у разбитого корыта, в итоге финансовая и строительная пирамида начала сбоить еще до кризиса 2008-2009 годов. В итоге оказалось, что Полонского начали рвать, и рвать его весьма и весьма активно, как его ближайшие партнеры, сородичи, так и разномастные жучки, среди которых было немало членов организованных преступных групп. Но, может быть, я ошибаюсь. Может быть, я ошибаюсь, и поэтому я счел за честь подключить к нашему разговору Александра Карабанова, человека, который вместе со своим адвокатским бюро представлял интересы Полонского долгие-долгие годы в Российской Федерации. Александр, добрый день.
Да, Никита, здравствуй.
Здрасте, дорогой, здрасте. Александр, ваш взгляд на ситуацию с господином Полонским, ведь вы наверняка знаете несколько больше, чем мы.
Ну, Никита, во-первых, Полонский, вот мое личное мнение, он не мошенник. А когда он, скажем так, начал строить свой огромный холдинг,
да,
именно умысла и мысли, и расчета именно у него не было.
Так.
А то, что есть ущерб, безусловно, есть. Отрицать это невозможно, и, безусловно, ему придется все это компенсировать. А что с ним произошло? Откуда, скажем так, вот произошел этот крах достаточно неординарного человека, который стоял все время на этом Олимпе?
Да.
Я слышал часть эфира и действительно согласен с тем мнением, что Полонский, он очень умеет зажигать.
Да.
Он умеет влюблять людей в свою идею. И в какой-то момент ему просто не хватает команды профессиональной для того, чтобы подбирать за ним те технические части и именно достраивать этот дом. А в какой-то момент команда развалилась, и все пошло крахом.
Александр, вы сейчас работаете с Полонским?
Нет, я сейчас с Полонским не работаю.
Это очень важно, это очень важно, потому что...
о том, что я говорю абсолютно объективное мнение.
Да, потому что я, когда вы начали говорить о том, что для начала определимся, что он не мошенник, я, зная, в принципе, зная о том, что вы с ним уже не работаете, я подумал, неужели вы опять решили с ним посотрудничать? Но, слава богу, нет.
Нет, я с ним не работаю, да, это действительно мое искреннее мнение. И вот, в частности, относительно своей, скажем так, работы, я, когда берусь за дело...
Да.
Я не за все дела берусь.
Да.
Я когда понимаю, что действительно человек, скажем так, где-то ему вменили больше, либо он действительно где-то невиновен, либо человек раскаивается и действительно хочет, скажем так, получить право на, скажем так, реабилитацию, я тогда вот прям с чистой совестью начинаю работать.
Это и похвально. Вот, Полонск, это
по большому счету точно такая же ситуация. Да, да, его надо судить.
Скажите,
вопрос, за что и сколько ему дать в итоге лет?
Ну хорошо, сколько дать в итоге лет решит суд, а вопрос за что, вот на ваш взгляд, за что?
Здесь, безусловно, надо смотреть иные составы преступлений, но которые точно не связаны, скажем так, с хищением напрямую. То есть это абсолютно не присвоение, не растраты, это не кража, это не мошенничество.
А что?
Надо действительно все-таки углубиться бы, наверное, в гражданско-правовые отношения и посмотреть, каким образом сейчас Полонский должен все-таки возместить ущерб дольщикам.
Скажите, а почему он уехал в Камбоджу? Вдруг не стало ничего, у него же здесь все было хорошо.
В этом, собственно, и есть нюанс. Ведь да, многие, на самом деле, граждане думают, что Полонский сбежал.
Да.
А было-то по-другому. Полонский как? Сначала уехал в Камбоджу по своим делам.
Так.
И, находясь в Камбодже, узнал по факту, что его во время отсутствия объявили заочно в розыск и предъявили ему заочное обвинение.
А подводные течения...
Подводные... понял, что он просто в Российскую Федерацию въехать не
подводные
может.
Подводные течения, которые привели к объявлению его в розыск, на ваш взгляд, каковы? Ведь у него же было много историй, связанных там чуть ли не с банком Пушкина.
Ну, смотрите, я сам работал в этом следственном департаменте, я примерно понимаю эту кухню. Да. Я примерно понимаю, как принимаются эти решения.
Да.
Не вдаваясь, опять же, в нюансы, скажем так, этой кухни, могу сказать по-другому.
Ага.
Если Полонский был объявлен в федеральный розыск, и фактически его выдворили из страны,
да,
это было 100% кому-то нужно.
Вот.
Потому что Полонский все-таки...
Стоп, Саш, на ваш взгляд,
ресурсы, как материальному
административному, на ваш взгляд,
и чтобы даже
Саш, подождите,
принял такое решение, нужно было получить определенные санкции.
Подождите, на ваш взгляд, кому это было нужно? И кому это сейчас нужно?
Все просто. Вот в основе любого преступления,
да,
вот если мы говорим о корыстных преступлениях,
да,
есть момент выгоды.
Да.
Полонского было выгодно порвать, именно финансово. Вот вопрос, кому, это надо смотреть уже сейчас, кто остался в плюсе от того, что его порвали.
Ну,
кому перешли его активы.
Это понятно. Это мы все, все понимаем.
Это все выгодно приобретать.
Александр, это мы все понимаем. А вы, я не прошу фамилии, ну, дайте нам наводчики.
Уверен, что здесь по-любому надо смотреть среди строительного бизнеса, кто сейчас занял его нишу,
ага,
и, собственно говоря, кто просто сейчас владеет его объектами, потому что он же зарыл в объект огромное количество денег.
Да.
Они же кому-то принадлежат. Это же не просто, скажем так, вещь, которая растворилась. Нет, пожалуйста, у каждого недостроенного дома, а это миллиарды,
угу,
у каждого достроенного дома,
угу,
те же самые расчетные счета, есть владельцы.
Александр, последний вопрос. Мы не можем долго занимать эфирное время. Скажите, а активы у Полонского для того, чтобы рассчитаться с теми же обманутыми дольщиками, есть? Ну вот как вы считаете?
В течение года, смотрите, вы наверняка, вот, скажем так, кто отслеживал ситуацию, да, тот знает. А в течение года был выигран суд у одной компании, которая являлась в том числе участником, скажем так, договора, да, по строительству. И, в принципе, Полонский, выиграв суд, доказал то, что часть вмененных, скажем так, ну, похищенных средств были похищены не по его вине. То есть мы отсудили 1,5 миллиарда. И просто если бы, например, мы продолжили бы эту работу по установлению денег, вот куда они рассосались, я думаю, что мы их все бы подсобрали. Так... Есть выгодное решение, где реально Полонскому должны денег.
Александр, я не про, в данном случае, не про ваши адвокатские достижения в период сотрудничества с Полонским. Я про текущую ситуацию. Как вам кажется, есть ли у него активы? Вот мне кажется, что его давным-давно уже порвали. Но вы можете
смотрите, не у него, конечно же, наличных денег нет.
Да.
Вот, но у него есть люди, которому должны денег. Я думаю, что если эти долги собрать, то хватит вполне, чтобы закрыть эту дырку дольщиками.
Долги официально оформлены или это джентльменские соглашения?
Нет, нет, нет. Я как раз и говорю о судебных решениях. Я же не просто так начал говорить, да, там, о своей работе. Я говорю, что именно есть решение суда, доказывающее, что Полонскому должны денег.
Ну и дальнейшая судьба господина Полонского, на ваш взгляд, это суд и реальный срок?
Это 100% суд, потому что так уже сложилось, что Полонский попал под замес нашей судебной машины.
Да.
Только лишь из чести мундира Следственный департамент и Генеральная прокуратура направят это дело в суд. А там уже зависит от позиции Полонского, от, скажем так, позиции дольщиков. Я думаю, что вилка будет от 4 до 12 лет лишения свободы.
Александр Карабанов, партнер адвокатского бюро «Карабанов и партнеры», был в эфире программы «Антикризис» профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». Смотрите, господа хорошие, появляется и достаточно много, появляется мнение о том, что господин Полонский — это некая жертва. Это некая жертва, это вот господин Карабанов косвенно даже об этом сказал, что он попал, здесь я цитирую, под замес нашей правовой судебной машины. Некой жертвы режима. Я же все-таки придерживаюсь несколько иной точки зрения, в данном случае к Александру Карабанову, не имеющему никакого отношения, что никакая он не жертва. Одним из тех, кто высказывал подобную позицию, был, кстати говоря, господин Чичваркин, якобы тоже жертва. Вот, я полагаю, что в его действиях, конечно, был элемент разгильдяйства, расхлябанности и неумения элементарно вести бизнес, за что и надо отвечать. Но, с другой стороны, это фигура, которая является собой окончание того страшного периода 90-х нулевых в российском бизнесе. Так вот, я вас хочу спросить. Полонский — это жертва режима или это мошенник, которому необходимо воздать по заслугам? То есть дать ему реальный судебный срок. А реальный судебный срок — это значит практически всякое отсутствие перспектив для финансового урегулирования спора с обманутыми дольщиками. 7373948. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Здравствуйте.
Здравствуйте, потише приемник.
Да-да, я выключил. Роман меня зовут.
Здравствуйте,
я
Роман.
Я вспомнил старый советский фильм, не помню, как там звали этого майора, которого играл Владимир Высоцкий.
Да.
Там четкие слова были сказаны. Вор должен сидеть в тюрьме.
Да.
И все.
И что,
ну,
все?
Нахапал человек, на какие бабки он себе там острова покупал, если должен людям. И сначала расплатись, а потом живи там в палатке.
Ну вот видите, адвокат Карабанов говорит о том, что человек
он
не
еще надеется,
человек
он еще
не
надеется
нахапал.
Его защищать. И
нет,
немножечко...
он не надеется, он отказался от сотрудничества.
Ну,
там другие адвокаты работают.
Ну, может быть, подписка о неразглашении, может быть, еще какая-то деликатность такая, знаете, чисто профессиональная, вот что я, раз я защищал этого человека, то я не имею права его хаять. Ну, какая-то у них есть,
ну,
там, у этих адвокатов.
Спасибо большое. Давайте послушаем следующий звонок. Добрый день, слушаем вас. Представьте.
Добрый день.
Здравствуйте. Тише.
Да-да. Товарищ. Угу. Типичная такая, типичный представитель такого, знаете, советской отрыжки. Он ничего совершенно не понимает, где он живет и как он живет. Таких случаев, как у Полонского, не десятки, а сотни
да.
сейчас в России.
Да.
Вот единственное, что я хотел сказать. Я не исключаю элементы какой-то игры с его стороны, но знаю, просто я лично работаю в этой сфере, в строительстве. Кошмарные неплатежи со стороны субподрядчиков и так далее, и так далее, и так далее.
Да.
Вот что я хотел сказать.
Да, спасибо вам большое. Собственно, господин Карабанов говорил в том числе и об этом. Он говорил о том, что Полонский очень много денег раздал. Официально раздал по разным сторонам, но ни товаров, ни услуг взамен не получил. И одно из подтверждений этого — это решение суда о возврате господина Полонского, ну, точнее, одной из фирм господина Полонского, 1,5 миллиарда, которое, решение, которое произошло благодаря в том числе и усилиям Александра. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Добрый день, меня Юрий зовут. Не знаю, виновен Полонский, не виновен. Я одно хочу сказать, что эксцентричных, экстравагантных предпринимателей не надо всех записывать в жулики. Есть у нас в мире и известный Стив Джобс, эксцентричный, экстравагантный. Есть Ричард Брэнсон. Почему-то их никто не судит, а их кейсы преподают в бизнес-школах. Но дело, наверное, не столько в этом.
Дело, наверное, прежде всего в том, что вы ставите Полонского и Джобса на одну, на одну доску, что называется.
Нет,
не ставите? Ну а как же вы говорите, эксцентричный, экстравагантный Стив Джобс? Я что-то не очень понимаю, в чем его экстравагантность. В том, что он Apple поднял с нуля, то, что он iPhone предложил. В чем его экстравагантность?
Хорошо, давайте...
В том, что он в джинсы ходил?
Хорошо, Ричард Брэнсон эксцентричный и экстравагантный.
Согласен? Так, и что?
Вот. И я не говорю, что их нужно ставить на одну доску. Нужно просто этот фактор не принимать в расчет.
Так никто не говорит о том, что у нас судят за эксцентричность и экстравагантность. Никто и не говорит об этом. Почему вы прицепились к этому?
Я бы хотел сказать главное.
Да.
Главное, что мы с вами, Никита, прекрасно понимаем, как у нас в стране делаются дела. И что такие проекты, они невозможны без участия соответствующих людей, которые сидят сейчас в Белом доме или в Кремле. Вот хотелось бы, чтобы они тоже сели в тюрьму, если сядет Полонский.
Кого имеете в виду?
А вот я не знаю.
Какой вы молодец. Да. Ну, вы же, Никита, прекрасно знаете. Знаете, я буду проще. Вот, да. Вы ходите вокруг да около, вы представились только по имени, а вся аудитория знает, кто есть я. Так вот я вам скажу, можете набрать в Ютьюбе Полонский Аркаша и посмотреть, кому он звонит. И посмотрите, кому он звонит. Предположительно, он звонит господин Дворкович. А чего вы боитесь сказать-то? Да, есть такой, да, есть такой.
Предположительно, да.
Вы могли бы сказать, предположительно, Аркадий Дворкович, еще один косвенно указывающий на тесную прежде взаимосвязь, это работа в структурах Полонского родного брата, господин Дворкович, Михаил Дворкович.
Этого я не знаю.
Ну, конечно. Еще один момент. В период кризиса 8-9 годов Полонский по не очень, на мой взгляд, в вменяемом состоянии эпистолярно обращался к господину Лесину. Об этом тоже есть масса свидетельств в интернете, в том числе и сами тексты писем. Чего же вы этого не говорите?
А вы согласны, что покровители должны тоже быть найдены, вычислены и посажены?
А я согласен с тем, что мы уже выслушали вашу точку зрения, за что мы вам, кстати, очень благодарны. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь. Мошенник или жертва?
Алло, добрый день.
Я не понял, потому что мне только что говорят... Полонский, у него там, конечно, то-то, плюс ко всему не надо его судить за экстравагантность, но вместе с тем он жертва своих покровителей. Вы как считаете?
Алло, это Леонид, город Саров.
Да, слушаю вас.
Понимаете, мое мнение такое. Недавно была передача, сказали, что у нас в стране людей, которые хотели бы заниматься своим делом, предпринимательством, меньше 2%. Все хотят быть юристами.
Так это во всем мире так, это не только у нас.
Чиновниками и прочее, понимаете?
Ну что?
Милиционерами.
Ну понятно, это во всем мире так. Город Саров, это так во всем мире. Все. Новости, после чего меняем тему.
Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. 94,8. и 8. Русские русским, по-русски о русских. Здесь русский дух. В эту субботу охота. В студии главный редактор русского охотничьего журнала Михаил Кречмар. Здесь Русью пахнет. Дышите глубже. В субботу после 15. Поступки совершают люди. И сами не могут объяснить сделанного. Пусть психолог поможет. По субботам после 8 вечера. Психология событий. Две блондинки. Против скуки и будней. Еженедельное 8 марта. По субботам после 13. Бла-блондинки.
Право знать. Говорит Москва.
Антикризис профессора Кричевского.
Антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». Заключительная часть программы. Господин Полонский, как всегда, волнует нас уже опосля, после того, как эта тема-то, собственно, закончилась. Проблема, вот Сергей нам пишет с сайта, кстати говоря, интересное сообщение приходит. Проблема с Башней Федерации в 2008-2013 годах. Воровство в топ-менеджменте, некомпетентные подрядчики, желание отобрать бизнес, тирания к своим сотрудникам Полонского. Это пишет нам бывший инженер-строитель на Башне Федерации. До сих пор поступает сообщение по поводу украинского долга. Ребят, полчаса назад тема была закрыта. 31-й, полтора часа уже долбит смс-сообщениями, как только денег у человека хватает, о том, что БРИКС, вот я здесь цитирую дословно и добуквенно, БРИКС выпустить новую валюту с одноименным названием, вопросительный знак. Вот что я должен делать с этим смс-сообщением? БРИКС выпустить новую валюту с одноименным названием. Откуда эта информация? С чего вдруг мы должны об этом говорить? Может быть, что-то было такого, что мы просто не узрели? Либо же это пожелание неназванного 31-го? Бог его знает. 42-й. Каждый должен отвечать за себя, а на доверчивую наивную жертву Полонский не тянет. И с этим я соглашусь, и на этом я, наверное, поставлю точку. Потому что дальше будет тема не менее интересная. Более того, она касается каждого из нас, а именно вчерашнее сообщение о том, что долги россиян по услугам ЖКХ впервые в истории превысили 1 триллион рублей. Собственно, тема не новая. Вчера на ней достаточно оттоптались. Больше того, она была одной из последних, если не последней, в эфире программы «Асель Герихановой», где участвовал Александр Сидякин. Напомню, Александр Сидякин — это зампредседатель комитета Госдумы, в том числе по проблемам ЖКХ. А пока я вам, перед тем, как вывести Александра в эфир, пока я вам готов представить некоторую дополнительную информацию, которая несколько по-иному высвечивает эту проблему. Ну, вот когда говорят о том, что долги россиян по услугам ЖКХ превысили триллион рублей, мы понимаем, что это долги нас, граждан физических лиц. На самом деле, когда идет расшифровка этой задолженности, оказывается, что, собственно, физических лиц, то есть нас с вами, граждан России, в этом триллионе всего лишь 20%, то есть порядка 200 миллиардов. 80%, либо, если говорить об абсолютных величинах, 800 миллиардов, это долги промпредприятий, предприятий сельского хозяйства, бюджетных потребителей, иных хозяйствующих субъектов. При этом около 40% долга приходится на неплатежи за тепло и горячую воду. Большую роль в росте объемов задолженности, как говорят эксперты, играет увеличение тарифов. Кроме того, в сознании потребителей существует стереотип, что коммунальный ресурс должен оплачиваться в последнюю очередь. Александр Сидякин у нас уже на связи. Я должен сказать, что по поводу роста тарифов, Александр, вы справочны, если можете, пробегите, потому что вашу аргументацию мы уже слышали. Есть нормативное ограничение роста тарифов ресурсоснабжающими организациями. То есть уровень инфляции минус 30%. Добрый день, кстати говоря.
Добрый день, Никита. Да. Ну, аргументацию вы повторили, я могу ее детализировать. Мы с коллегами моими по комитету внесли законопроект, он принят. И с этого года действует правило, что рост платежей по коммунальным услугам, это 6 видов коммунальных услуг,
да.
Электричество, газ, вода холодная, горячая, тепло и канализация, вот совокупный платеж по этим коммунальным услугам не может расти больше, чем инфляция, минус коэффициент 0,3. Поэтому сейчас ссылки на то, что рост тарифов является галопирующим, что где-то он может составлять 100-150%, но они не... как правило, не основаны на законе, а там, где это происходит, это прямое нарушение закона и должны нести за это ответственность.
Александр, сообщение с сайта я зачитаю, Сергей спрашивает, точнее не спрашивает, я не знаю, констатирует, пишет, не суть. Кремль более 10 лет списывает ежегодные долги за ЖКХ мусульманам Кавказа, но не хочет списывать долги русскому населению всей остальной страны. Кремль русофоб?
Вы знаете, про то, что Кремль кому-то что-то списывает, это утверждение абсолютно не основано на том, как действует механизм взимания задолженности. Кремль-то точно никому ничего списать не может, это первое. Второе, вообще, в принципе, задолженность никому не списывается. Она потому и увеличивается, вот вы называете сумму там в триллион с хвостиком, что она каждый год прибавляется. И задолженность вот в этой структуре там не 20, как вы сказали, а 30, это примерно граждане. Но 300 миллиардов рублей – это как раз задолженность, которая она по всей России. Примерно картинка везде одинаковая, 95% – это средняя собираемость по стране.
Это мы тоже слышали, да. Я в том числе. Да. Смотрите, Александр, опять же, через сайт спрашивает, а до каких величин должны увеличиваться тарифы ЖКХ, чтобы была 100% цена этих услуг? Сейчас якобы государство дотирует.
Да, государство субсидирует... оплату коммунальных услуг тем, кто является малообеспеченным. Семьи, чей совокупный доход достаточно небольшой, и если в этом доходе больше 22% составляет коммунальный платеж, все остальное это субсидия, которая получается через органы местного самоуправления. А что касается субсидирования, я не знаю, может быть, это вопрос задан про субсидирование предприятиями промышленного сектора, реальной оплаты услуг гражданами. Но эта проблема есть в экономике. Ей занимаются с 2008 года, но с разной степенью успешности разные регионы. В общем, суть ее выглядит следующим образом, что предприятия промышленные платят больше, по большему тарифу, граждане по меньшему. Поэтому перекрестное субсидирование – это, по сути, закладка определенной тарифной нагрузки в цене конечного продукта. Там в тот же хлеб, там молоко,
мы покупаем. Александр, это отдельная история с перекрестным субсидированием.
Я просто не понимаю, о чем спрашивает радиослушатель, поэтому ответил в двух вариантах.
Он спрашивает о том, что, на его взгляд, 100% услуга за оплату услуг, 100% цена за оплату услуг ЖКХ пока не достигнута. И как долго будут увеличиваться тарифы, чтобы дойти до полной оплаты?
Нет, в принципе, сейчас платят граждане столько, сколько это стоит. Еще раз повторю, получают адресную субсидию те, кто нуждается в этом, но мы сейчас пришли примерно к равновесной позиции. Цена-то в тарифе – это такая цена, которые дают ресурсники.
Александр, у нас получается...
Она включает инвестиционную составляющую, она включает в том числе 2% недосбора, которые нормативно сидят в этом тарифе. 2% не собирает никто. Вот во всем мире есть недосбор 2%.
Александр, не об этом. Смотрите, да, я тут выступаю передаточным звеном, так уж получилось. Александр пишет через сайт. Я спрашивал не об этом, Александр. Не об этом.
Да.
Мы с вами не поняли его. Я прочитал, дословно зачитал. А оказывается, не об этом он спрашивал. О чем он спрашивал? Он спрашивал, когда прекратится рост тарифов. Я могу ответить за вас. Никогда.
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 Если будет инфляция, значит, и будет и рост.
Заморозим тогда все. Давайте заморозим
все. Это же не автоматизированный процесс. Надо понять Александру, что на любом ресурсоснабжающем организации работают люди, которые получают заработную плату. Заработная плата индексируется в соответствии с инфляцией. Никуда от этого не деться. И инвестиционная составляющая всегда будет, потому что модернизация оборудования необходима. У нас, чтобы вы просто понимали, хозяйство, с которым мы работаем, 550 тысяч километров
только сетей по воде. Это больше в полтора раза, чем расстояние от Земли до Луны.
Но не надо, примерно, Саш, ну не надо сравнивать. Ну не надо сравнивать.
Все нуждаются в замене.
Не,
да, на,
ну, не надо поэтому... сравнивать. Я хотел вас спросить, вы наверняка более-менее представляете ситуацию с субсидированием в московском регионе. Правда?
Ну, примерно представляю себе. Да, такая же, как...
Ну,
да,
ага. Ну, она получше.
Просто возможности она побольше,
возможности бюджета регионов. Больше. Да, да, вы более-менее да. представляете себе ситуацию, чтобы не копаться, не ковыряться? Потому что очень часто нам да. звонят и говорят о том, что... Ну, вот бюджетники, вот бедные пенсионеры, причем звонят с московских номеров, чувствуют себя очень неуютно, ущемленно, они тратят огромные деньги на ЖКХ. Я всю дорогу им говорю, ребята, у вас же субсидии. Я прав?
По субсидии. И Никита абсолютно прав. И вот средний такой портрет неплательщика психологический, он это абсолютно не бабушка бедная
да.
и не малообеспеченная да. семья. Потому что все они получатели субсидий, они очень тщательно соблюдают вот платежную дисциплину. Это люди, которые вкладывают в инвестиционные квартиры. Люди, которые просто забывают о том, что надо платить. Реально есть и такие. Конечно, присутствует категория вот людей таких асоциальных, там, балующихся спиртным и так далее, но это 2%, я уже о них сказал, это, ну, такая категория достаточно небольшая.
Но а спиртным вот, они не балуются, Александр.
Да.
А? Спиртное для них это образ жизни, спиртное для них это вода.
Никит, я, да.
Балуются это среднестатистические граждане.
И я разговариваю со службой судебных приставов в самых разных регионах, они говорят, что мы сталкиваемся с ситуацией, что это только часть людей, да, встречаются такие, которые набрасываются и кусать начинают приставов, но это отдельная категория. А есть люди, их большая часть, которые забывают, которые считают, что в последнюю очередь за коммуналку надо заплатить, что ничего не будет за ее отключение, квартиру отобрать нельзя, поэтому я эту...
Ну ее действительно отобрать нельзя.
Да, 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 действительно так. Я электричество это не ем. Вот, газ не пью, да, поэтому человеку за это платить. Да.
Последний вопрос, Александр. Последний вопрос, извините, времени не так много. Премьер Медведев говорил об ужесточении ответственности за неплатежи за услуги ЖКХ.
Да.
А есть ли какие-либо конкретные наработки, которых следует ожидать в ближайшее время?
Да, есть.
Какие?
У нас сейчас установлена пени за просрочку 1/300 от ставки рефинансирования. Это примерно 8%, ну, 10%, да, сейчас по нынешним ценам, от суммы штрафа. И наступает она после 90-го дня просрочки. И есть предложение, чтобы все-таки сократить ее до 1/170, то есть фактически в два раза увеличить пени, и взимание начать с 30-го дня просрочки. Но это все уже в закон вшито, закон вот должен быть принят, но мы по пеням все-таки не стали их повышать в период кризиса, а это отсроченная будет норма. Но там мы прописали очень много норм, которые позволяют нам упростить взаимоотношения ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и собственников.
Ну что ж, спасибо большое, Александр Сидякин, заместитель председателя комитета по жилищной политике и услугам ЖКХ. Более-менее прояснил ситуацию по поводу той страшной цифры, якобы страшной цифры о том, что долги россиян за ЖКХ впервые в истории превысили 1 триллион рублей. У меня же вопрос к вам, и вопрос существенно проще. А как вы относитесь к платежам за услуги по жилищно-коммунальному хозяйству? Вот, для кого-то, как говорит Александр Сидякин, это является прерогативой номер один, и люди очень трепетно, аккуратно относятся и платят. Естественно, для них это, что называется, ну, как правило... Я уже не знаю, ну, как правило, в шахматах, в шашках не принципиально, но надо соблюдать и все, ну, вот просто потому что. Для кого-то это услуги, которые можно оплачивать там во вторую, в третью очередь, потому что здесь я вновь цитирую Сидякина, я же это электричество не ем, почему я должен уплачивать обязательно вперед, например, кассы в магазине хлебобулочных изделий. 7373-94,8, ваше мнение. Добрый день, слушаю вас, представляйтесь.
Добрый день, Никита, меня зовут Елена.
Да.
Вы знаете, конечно, пенсионеры вот такие, знаете, которые ограничены в средствах, конечно, они переплачивают. Я, например, переплачиваю по электричеству, потому что, не дай бог, отключат.
Вы
я
пенсионер?
Переплачиваю за газ.
Вы пенсионер?
Я имею в виду, у меня
вы,
есть
подождите, вы пенсионер?
Какой-то плюс.
Вы пенсионер?
Алло.
Вы пенсионер?
Я, да.
Вы пенсионер. Вот, вы стоп. Вы субсидию получаете? Без секунды. Вы субсидию получаете?
Да, но эта субсидия примерно значит, из всего, что я плачу, примерно 7 тысяч, субсидия где-то порядка 3.
3 тысячи. Это Москва.
Да. Это Москва.
Это Москва. Да. А но, почему вы не получаете полную субсидию в размере всех 7 тысяч?
Не поняла.
А почему вы не получаете субсидию в полном объеме на все 7 тысяч?
Ну, потому что не дают, что же я буду бегать там у них, как говорится, на коленях ползать. Не могу. Но, подождите, Никита, да. Тут очень важный момент есть.
Вообще-то это ваши деньги.
Я в свое время говорила о том, что как бы нас заставят закладывать квартиры. Это
не буду
касается капитального ремонта, который нам всем предстоит.
Не тема, не тема. Я вам тут же могу сказать, что...
Подождите, но это тема
не надо, не надо. Подождите, подождите. Вот теперь вы подождите. Мы капитальный ремонт не обсуждаем, принципиально не обсуждаем, потому что при... Да по кочану я вам говорю, почему. Потому что прежде чем касаться этой темы, я ввожу вводный тезис. Прежде чем получать деньги с нас за будущий капитальный ремонт, нужно провести этот капитальный ремонт в соответствии с жилищным кодексом. И сдать
нет,
дом...
ничего подобного.
И сдать дом
кодексу,
собственнику.
Компания,
точнее, не по жилищному, по приватизации, простите.
В лучшем случае, значит, может брать кредиты. То есть он берет кредиты, он еще ничего не сделал. Но, тем не менее, он взял кредиты. А мы не сможем даже сменить
вы
этого
слышали, что
регионального оператора.
Вы слышали, что я про капитальный ремонт говорить не буду.
Взять эти денежки в какой-то другой банк, который вообще не может получить подобные лицензии.
О капитальном ремонте мы сегодня говорить не будем. Мы говорим об услугах ЖКХ. Я вас спросил элементарно. Что для вас оплата услуг ЖКХ? Это... прерогатива номер один — это неукоснительное соблюдение правил, либо же это услуга, которую оплачивать вовсе не обязательно, тем более, когда мы говорим, что оплата должна осуществляться всем непременно в первую очередь, но, скажем, человек так до 10-го, как было еще несколько лет назад. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Здравствуйте,
здрасте,
Никита.
Здрасте.
Наталья, Москва.
Здрасте, Наталья.
Вы знаете, это, конечно, первые очередные платежи. И вот, ну, лично для меня, для моей семьи, потому что, что бы там ни было, даже если квартира собственная, да, это Москва, и все равно, ну, это самое важное, ну, может быть, после еды, да, вот за хлеб тот же самый нужно заплатить, потом нужно заплатить за коммунальные платежи. Да, конечно, можно возмущаться долго, что они дорогие, что растут тарифы, но и зарплату нам поднимают, да, может быть, не
да
так
дело
быстро,
даже не в этом. Если, вы знаете, если проводить несколько иное сравнение, не в отношении роста зарплат, она во многих отраслях в этом году не растет, и в бюджетной сфере, в первую очередь, она не растет. Но если провести аналогии, например, с положением в развитых европейских странах,
Никита,
где, как
знаете,
известно,
извините,
рай... Подождите.
Но вы не правы. Именно в этом году в бюджетной сфере растет зарплата.
Ну что ж ты будешь делать, а? Я понимаю, что вы работаете в бюджетной сфере. Я попытался вам сказать, что, например, в той же Италии люди платят за коммуналку, вот я лично знаю человека, который платит за коммуналку 1300 евро из своих доходов. То есть практически 50% тех доходов, которые он имеет. 50%. Не 3, не 10, не 22, 50. 50. При этом, если вы думаете, что он зимой ходят в трусиках по своей квартире, вы глубоко ошибаетесь. Они мерзнут. Они мерзнут, потому что все очень дорого. Все очень дорого. А то, что там повышаются зарплаты, не повышаются зарплаты, это тоже важно. Но мы это знаем. Вы сейчас звоните, пытаетесь открыть глаза. Да не надо никому открывать глаза. Вот передо мной данные по Росстату, данные по реальным доходом за 4 месяца этого года и конкретно по апрелю. Это Росстат. Вот смотрите, реальные располагаемые денежные доходы. К апрелю прошлого года снижение на 4%. Среднемесячная начисленная зарплата, если брать не номинальную, а реальную, 87% от апреля прошлого года. Если брать 4 месяца год к году, то реальная зарплата составляет 90% от того, что мы получали в прошлом году. Реальные доходы, если брать в совокупности, зарплату и прочие поступления в наши карманы упали тоже на 2 с лишним процента. Это все понятно, это все понятно. И зарплаты не растут, и за рубежом платить много. Разговор-то не об этом, разговор не о капремонте, разговор о том, что для нас важнее. И не является ли наше, ну, скажем так, спустя рукава отношение к оплате услуг ЖКХ неким подобием разгильдейства, за которое мы впоследствии не готовы расплачиваться? Не будем платить, а именно что не готовы, потому что сегодня мы не платим, а завтра, когда к нам приходят с претензиями, мы говорим, а как же так... Мы терпим убытки, как я читал в начале программы. Тарифы повышаются, а заработной платы нет. 7373948, добрый день, слушаем вас. Алло.
Алло.
Да.
Добрый день, Виталий, Москва.
Здравствуйте,
Виталий. Никита, я хотел бы по поводу ЖКХ.
Да.
Вот, я участник боевых действий, да, в 99-м да. году в Чечне.
Да, да.
Вот, у меня как бы 50% идет скидка.
Так.
Вообще, на все услуги.
Да.
Вот. Как бы мы платим, и я как бы, кто прописан, вот я прописан, да, и все...
Понятно. И...
Что?
Продолжайте. Мы поняли вашу диспозицию. Исходные данные ясны. Дальше.
Вот. Ну, как бы это нормально. Я думаю, что кто заработал вот эту вот скидку, он платит нормально. И москвичи, я думаю, платят нормально.
Я вам больше скажу, да, платят нормально даже те, кто скидку не заработал. Вот я, например, не заработал скидку, я не участвовал в 99-м году в боевых действиях.
Ну, все равно, я вам говорю просто, вот моя семья платила там 8-9 тысяч, да, мы живем в двухкомнатной квартире в Москве.
Да.
Вот, и я как бы подал прошение, там мне все сделали,
угу.
И вот мы сейчас платим 3,5-3,8.
А сколько у вас человек?
Четыре человека.
Четыре человека. Ну, это к вопросу о том, почему так много платите. У вас просто в семье много. Пользователей услуг. Пользователей услуг много. Спасибо большое. Я интересовался, расшифровывал для тех, кто, может быть, задаться вопросом, почему 8-9 тысяч за двухкомнатную квартиру с обычной семьей. Четыре человека в семье, поэтому и сумма к оплате больше. Добрый день, слушаем вас. Алло, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вадим. У меня короткий вопрос. Я очень люблю платить за ЖКХ, и даже плачу, и только люблю все проверять. Действительно ли я за ту услугу оплачиваю? Или можно как-то провести аудит и проверить, действительно я получаю воду именно той температуры, и то отопление той температуры? Вот короткий вопрос.
Я не знаю, как вам ответить на этот вопрос. А это первое, но вы можете это инициировать самостоятельно. Если вам не понравится та вода, которую вам доставляют, вы можете поставить фильтр. Но вашим соседям приходит точно такая же вода. Это первое. А второе, вы знаете, я не люблю платить за услуги ЖКХ. Я вообще ни за что не люблю платить. Я вообще хочу, чтобы все было на халяву. Но есть некие рамки, некие условия, в которых мы все существуем. И если вы, например, в переполненном троллейбусе или в вагоне метро решите показать, там, например, кульбит или подъем переворотом на поручнях, вам тут же дадут понять, что вы далеко не одиноки в этот час и пик. Так что мы можем не платить, но нам очень быстро подскажут, что мы не вполне правы, мы как-то не вполне адекватно оцениваем свое положение в этом мире. Ну, вот такие правила, вот такие условия. Я не говорю о правилах, я не говорю о том, что правильно мы получаем, должного ли качества эти услуги. Я говорю о том, что вот мы сегодня платим вот так. Если нас это не устраивает, в следующем году будут выборы в Государственную Думу. Если вы считаете, что выборы Государственной Думы будут сфабрикованы, можете скооперироваться и выражать организованно свой протест. Если вы не хотите выражать его организованно, ну, в конце концов, вывесите на балконе баннер, что вы считаете, что услуги за ЖКХ – это услуги, которые вы в должном объеме не получаете. Ну, так можно, что называется, до мышей доковыряться. Добрый день, слушаем вас.
Добрый день, здрасте. Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
А я вот единственное не понимаю в ценообразовании вот этих тарифов на ЖКХ.
Да.
А, вообще-то у нас полезные ископаемые, все они отечественные. Мы их не импортируем, не закупаем на стороне.
И что?
Но откуда появляется инфляция, я вот не понимаю. Она нефть, она с Нептуна или еще откуда-то? Или, например, мазут, производный от этой нефти, переработки.
Мы говорим об услугах ЖКХ, которые вы платите, и как вы их платите. Или мы говорим об инфляции в России. О чем вы хотите с нами пообщаться?
Ну, а инфляция откуда она берется, я не понимаю.
Ну, если вы не понимаете, я вам рекомендую обратиться к учебникам, посмотреть, что такое инфляция.
Но
откуда она берется?
Это все прекрасно. Но,
и последнее, что я хотел вам сказать. Я только что говорил о том, что в той же Италии, например, А люди, которых я знаю лично, платят 1300 евро за жилищную
коммунальную услугу. Ну, прекрасно, у них и зарплаты соответствующие.
50% 2500 евро, 50% они платят. А вы сколько платите? Вы я сколько плачу, платите? Вы сколько платите от своих доходов? Вы сколько платите конкретно, если вы вот такой правильный и вы такой правдоруб? Сколько конкретно вы платите за ЖКХ из своих доходов?
5,5% это...
5,5% от своих доходов? 5,5% от своих доходов, 10%,
да? 10% от моей зарплаты.
10% от зарплаты. А никаких серых, неучтенных доходов нет. Только все в белую, только все в чистую.
Секундочку, а электричество почему повышается?
Понятно, спасибо. В общем так, господа, все очень непросто в нашем мире. Все не, очень непросто в наших головах. Думать, слушать, знать правильные глаголы, как говорит Сергей Доренко, по-видимому, являются, что называется, слоганом, пустым трепом для нашей радиостанции. И впечатление от эфира, мягко скажем, неоднозначно. Почему? Потому что мы все привыкли мыслить линейно, мыслить в лоб. Мы все привыкли уходить от прямой конкретной проблемы, от конкретного вопроса. Мы все привыкли отвечать не на поставленный вопрос, не на ту задачу, не на ту проблему, о которой мы говорим, а говорить общо, говорить вообще обо всем. Говорить невзирая на то, что идет эфир, невзирая на то, что есть люди, которые хотели высказаться по теме, есть люди, которые, может быть, знают ответ на те вопросы, которые мы сегодня ставили. Но мы будем высказываться о том, что у нас инфляция, о том, что у нас природные ресурсы в России, о том, что услуги ЖКХ у нас предоставляются в недолжном объеме, недолжного качества. Мы будем говорить абсолютно обо всем, кроме как об одном, о том, что есть некие правила, установленные обществом. Хотите вы этого или нет, нравится вам это или нет, но они установлены, они уже есть, и мы просто обязаны их соблюдать. Вот и все. Вот и все. В этом была подоплека этого вопроса. Нравится, не нравится, это уже другое, это производное. А прежде это правило, которое нужно соблюдать. Ведь вы же пропускаете, если вы автомобилисты, пешеходов на зебрах, пропускаете. И делаете это независимо от того, есть ли в кустах гаишник или нет. Просто потому что. Вот я за то, чтобы прежде мы научились правила выполнять, а уже потом говорили о том, что эти правила нужно менять. Антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». Услышимся через неделю.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.